Глава 1. Молитва и возрождение. Величайшие примеры возрождения в истории мира были ответом на искренние проникновенные молитвы. Искры возрождения всегда загораются на алтаре молитвы. Возрождение и молитва неразрывно связаны. Без настойчивой и искренней молитвы не будет надлежащей силы. Елена Уайт ясно подчеркивает эту истину. Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву.
Первоапостольская церковь усиленно и искренне молилась. Верующие были послушны повелению Иисуса ожидать обещанного от Отца. Деяния апостолов, глава 1, стих 4. Они верили, что при совместном стремлении к Богу получат обещанную силу, когда сойдет Дух Святой. Деяния апостолов, глава 1, стих 8. Книга «Деяния святых апостолов» просто повествует об этом. О первых учениках говорится: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Глава 1, стих 14. И ответом на эти просьбы, молитвы, стало излитие Святого Духа в день Пятидесятницы. В тот день крестилось 3000 человек. И текст говорит: «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Деяния апостолов, глава 2, стих 42. Первые христиане объединились в молитве, которая изменила мир. Это действительно произошло.
И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 31 стих. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 33 стих. Ученики постоянно пребывали в молитве. Книга Деяний апостолов, 6 глава, 4 стих.
По молитве Петр был приведен в дом Корнилия, язычника, и открылись новые возможности для проповеди Евангелия. Деяния апостолов, глава 10, стихи с 1 по 33. Когда ранее церковь объединилась в молитве, Бог послал ангела с небес, чтобы освободить Петра из тюрьмы. Молитва была источником силы первоапостольской церкви.
Молитва и раннее адвентистское движение. Молитва также была центром раннего адвентизма. Пионеры движения были великими мужами и женами молитвы. Иногда они проводили в молитве большую часть ночи. Описывая опыт подобных молитвенных встреч, Елена Уайт пишет: «На наших собраниях эти люди, пионеры адвентизма, собирались вместе и искали истину, подобно спрятанному сокровищу. Я встречалась с ними, мы изучали Священное Писание и искренне молились, потому что чувствовали, что должны постигать Божью истину. Часто мы засиживались до поздней ночи, а иногда и всю ночь проводили в молитве о свете истины и изучении слова. Когда мы постились и молились, на нас снисходила великая сила».
Елена Уайт постоянно призывала пионеров адвентистского движения искать Бога в молитве.
«Величайшие победы, обретенные в деле Божьем, являются результатом не тяжеловесных аргументов, обширных благоприятных условий, широкого влияния либо изобилия средств. Нет, они обретаются в потаенной комнате, где происходит личное общение с Богом, когда искренней, отчаянной верой человек хватается за могучую руку Божью. Веря, что второе пришествие Христа близко, эти люди смиряли свои сердца, каялись в грехах и просили за свои семьи, за друзей и членов общин».
В марте 1840 года Уильям Миллер провел серию проповедей о пророчествах и втором пришествии Христа в церкви на Каска-стрит в Портленде, штат Мэн. Церковь была заполнена сотнями людей. Некоторые оставались в ней с раннего утра до поздней ночи. Влияние Святого Духа ясно ощущалось в собрании. В книге «Очерки жизни» Елена Уайт так описывает эти дни: «Страх и тревога о будущем распространились по всему городу. Повсюду проводились молитвенные собрания, которые пробуждали большой интерес среди верующих различных вероисповеданий. Ибо все, в большей или меньшей мере, оказывались под влиянием вести о втором пришествии Христа». Говоря об этом возрождении в Портленде, Никол отмечает: «Небольшие молитвенные собрания проводились почти во всех районах города».
Это действительно было подлинным возрождением. Молитва предшествует возрождению, способствует ему, поддерживает его. Она питает возрождение и следует за ним.
Служитель Леонард Рейвенхилл писал: «Любое истинное возрождение прошлого, без исключения, начиналось после долгих лет мучительных, искренних, ходатайственных молитв. В наши дни секрет возрождения тот же. Но где же вы, о люди молитвы?»
Возрождение в Уэльсе. Одним из величайших примеров возрождения в истории является возрождение в Уэльсе в 1904 году. 26-летний Эван Робертс 13 лет молился, чтобы Дух Святой руководил его жизнью. Он просил у Бога сердце, которое бы было полностью посвящено ему и его царству. Эван часто молился допоздна, прося не только за себя, но и за молодежь своей церкви. В его молитвах постоянной просьбой было то, чтобы Бог посетил Уэльс своей силой возрождения и пробуждения.
Возрождение в Уэльсе началось на молодежной встрече в церкви, которую посещал Эван Робертс, в деревне Лоугхор, когда он поделился своим личным опытом молитв. Он призывал друзей довериться Богу, отдать свою жизнь под водительство Святого Духа. И Дух Божий тронул их сердца. 16 молодых людей обратились к Господу. Первые искры, зажегшиеся в этой скромной деревенской церкви, разожгли пламя возрождения по всей стране. За 9 месяцев в небольшом Уэльсе было обращено 100 тысяч человек. Уровень преступности резко снизился. Пьяницы и блудницы изменили свои жизни посредством Божьей благодати. Пабы сообщали о финансовых потерях. Ллойд Джордж, премьер-министр Англии с 1916 по 1922 год, вспоминая о тех событиях, писал, что в одну из субботних ночей, в самый разгар движения возрождения, в Уэльсе одна таверна за ночь продала алкоголя на сумму всего лишь 9 пенсов. Многие таверны и пабы превратились в дома молитвы.
Политические собрания, спортивные мероприятия задерживались, а порой и вовсе отменялись, поскольку церкви были переполнены молящимися людьми. Часто служения в церкви продолжались от 6 до 8 часов. Огрубевшие, ожесточившиеся душой шахтеры толпились на этих церковных собраниях, слушая проповеди и молясь, а затем возвращались в шахты изменившимися людьми. С их губ навсегда исчезли ругательства и богохульства. Некоторые писали, что лошади, работающие на рудниках, переставали понимать команды этих рожденных свыше шахтеров, которые теперь разговаривали без проклятий. Казалось, что теперь их возвышенная речь была языком небес.
Возрождение в Уэльсе начало ослабевать к 1906 году, но его влияние на десятки тысяч жизней продолжалось еще много времени. Когда одну пожилую женщину спросили, почему возрождение в Уэльсе угасло, она возразила: «Оно не угасало. Оно и сейчас горит в моем сердце». Оно согревало ее сердце более 70 лет. Целый народ изменился благодаря молодому человеку Эвану Робертсу, и группа его молодых друзей всерьез восприняла пример заступнической молитвы нашему милостивому Господу.
Народ, изменившийся благодаря молитве. Альфред Лорд Теннисон был совершенно прав, сказав: «В молитве заключено гораздо большее, о чем только может мечтать этот мир». Одним из самых волнительных событий современной истории является падение Берлинской стены. Но немногие увидели в нем могучую силу искренних молитв, которые привели к историческим событиям в Восточном Берлине 9 ноября 1989 года.
В 1982 году молодой немецкий пастор в Лейпциге Кристиан Фюрер организовал молитвенные встречи по понедельникам в своей церкви, параллельно проводя беседы о свободе. Молитвенные собрания росли. Однажды вечером, в один из октябрьских понедельников 1989 года, в церкви собралось 8 тысяч человек. Еще тысячи стояли на улице, окружая церковь Святого Николая. Общенациональное движение за свободу родилось в колыбели молитвы. Десятки тысяч людей из деревень, поселков и крупных городов Восточной Германии присоединялись к ходатайственным молитвам в Лейпциге. В тот вечер понедельника по всей стране около миллиона человек молились о свободе. Спустя 20 лет после падения Берлинской стены, вспоминая о тех ходатайственных молитвах, пастор Кристиан Фюрер сказал: «Мы понимали, что если мы прекратим молиться, то надежды на перемены в Германии не будет».
Один из бывших коммунистических государственных служащих, работавших на Штази, всемогущую тайную полицию Восточной Германии, сказал удивительные слова. «Мы были готовы ко всему, кроме свечей и молитвы». Берлинская стена не смогла устоять перед искренней, ревностной молитвой людей Божьих, объединенных в доверии к Нему, ищущих Его.
Елена Уайт пишет о силе молитвы. «Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву».
Молитва важна. Ходатайственная молитва имеет огромную силу. Как Берлинская стена пала по молитве людей Божьих, так и стены, удерживающие нас от благословенных опытов с Иисусом, падут, когда мы будем молить Бога. Стены, сдерживающие могущественное пробуждение, которое Бог желает послать своей церкви, рухнут от звуков искреннего ходатайства. Стены гордости, предвзятости, гнева, горечи, вожделения, самодовольства, равнодушия и материализма уступят дорогу Святому Духу благодаря молитве.
Молитва абсолютно необходима для того, чтобы произошло возрождение. Пирсон сделал это проницательное наблюдение. Со дня Пятидесятницы не было ни одного духовного возрождения ни в одной стране, которое не началось бы с объединенной молитвы верующих. Хотя бы с двух или трех человек ни одно движение не продолжилось после того, как такие молитвенные собрания были отвергнуты.
В молитве мы смиряем наши сердца перед Богом, осознавая нашу полную зависимость от Него. В ней мы, подобно Давиду, молимся: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». 50-й Псалом, 12 стих. Мы исповедуемся вместе с Даниилом: «И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков». Книга пророка Даниила, 9 глава, 10 стих. Мы взываем вместе с Павлом: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вместе с апостолом в молитве наша вера осознает обещание Бога, и мы радостно восклицаем: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Послание к римлянам, 7 глава, 24-25 стихи.
Молитва открывает наши жизни для очищающей силы Бога. Во время молитвы Святой Дух просвещает наши души. Мы видим сокрытые грехи и недостатки в наших характерах, которые мешают нам быть убедительными свидетелями, которыми Он желает нас видеть. Молитва приводит нас к более близким отношениям с Иисусом. В ней мы открываем свой разум руководству Святого Духа. Мы ищем Его, а не нашей собственной мудрости.
Молитва и великая борьба. Молитва также дает возможность Богу во время великой борьбы добра и зла действовать с большей силой, чем если бы мы не молились. Этот конфликт между Христом и сатаной – битва между силами добра и зла. Битва реальна. В нее вовлечены тысячи тысяч ангелов добра и зла. Последняя книга Библии, Откровения, описывает эту битву так. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Книга Откровения, 12 глава, 7 стих. «Треть ангелов на небе восстала против Бога». Книга Откровения, 12 глава, 4 стих. Эти силы зла принесли разочарование, болезнь, несчастье и смерть в наш мир. Силы добра несут радость, мир, здоровье и жизнь.
Каждый из нас тоже участвует в этом конфликте, поскольку наша планета вовлечена в восстание против Бога. Когда наши прародители Адам и Ева поддались искушению зла, они поплатились данным им Богом господством на этой планете. Сатана стал князем мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. Библия также называет его князем, господствующим в воздухе. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. В этой великой схватке наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12.
Молитва – оружие для разгрома сил зла. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Через молитву мы позволяем Богу действовать от нашего имени. В этой битве Бог добровольно ограничивает себя. Он не посягает на нашу свободу выбора. Господь никогда никого не заставит служить Ему.
Он делает все, что может, чтобы сохранить человечество. Молюсь ли я или нет, он обращается к членам моей семьи. Молятся ли они за меня или нет, он работает в моей жизни. Молюсь ли я или нет, есть мера защиты, которую Бог дает через ангельских существ.
Но когда я молюсь и ищу его, я позволяю ему совершать то, что он не мог бы делать в противном случае. Бог не только уважает право выбора людей, отказывающихся молиться. Он уважает и мое право выбора, когда я молюсь. Давать нам в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не получили бы, часть замысла Божьего.
Когда мы молимся, Бог изливает свой дух через нас. Молитва позволяет всемогущему Богу помогать тем, кто нуждается. Изумительный отрывок в Библии, первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 14 по 17, описывает, что происходит, когда мы молимся. Многие места в Библии поощряют нас молиться. Но этот отрывок содержит в себе нечто большее, чем просто призыв к молитве. Он объясняет, почему молитва столь эффективна. В первом послании Иоанна, глава 5, стихи с 14 по 16, апостол утверждает: «И вот какую уверенность мы имеем в нем. Наша уверенность не в наших молитвах, не в нашей вере. Наша уверенность в нем, в Господе».
Апостол продолжает: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Мы можем быть абсолютно уверены, что когда мы приходим к Богу, Он слышит наши просьбы.
Следующий стих показывает, что происходит, когда мы ходатайствуем за кого-нибудь.
«Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти». Грех к смерти – это непростительный грех. Это момент, в который люди ожесточили свои сердца против Бога.
Пусть молится. Этот человек становится ходатаем. Что происходит?
Он, Бог, даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Бог изливает свои благословения через нас, чтобы прикоснуться к жизни кого-то другого. Мы – те каналы, через которые Бог дарит свою безграничную силу. Творец уважает наше искреннее ходатайство за кого-либо. Ходатайственная молитва в жизни христианина очень важна.
Молитвенная жизнь Иисуса. Иисус – наш великий образец ходатая. Он регулярно уединялся в тихом месте для молитвы. Наш Спаситель искал силы встретить испытания этого дня. Он просил у своего Отца силы преодолеть искушение сатаны. В Евангелии от Марка об одной из молитв Иисуса ранним утром говорится так: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Евангелие от Марка, глава 1, стих 35. Если Сын Божий понимал, что молитва необходима, не нуждаемся ли мы в молитве гораздо больше? И Иисус осознавал, что внутренняя духовная сила приходит и укрепляется благодаря молитве. В Евангелии от Луки написано о привычке Иисуса молиться. Он уходил в пустынные места и молился. Евангелие от Луки, глава 5, стих 16. Молитва не была чем-то, что Иисус совершал изредка, когда возникала нужда или проблема. Она была важной, составляющей частью его жизни, ключом к тому, чтобы постоянно быть в общении с Отцом, сутью его духовности. Ежедневно Спаситель обновлял свои отношения с Отцом через молитву. Эта жизнь Иисуса дала ему мужество и силу смело встречать искушения. Он выходил после молитв с духовной силой и решимостью исполнять волю Отца. Описывая одну из этих молитв, Лука добавляет: «И когда Иисус молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Евангелие от Луки, глава 9, стих 29.
Иисус никогда не был слишком занят для молитвы. Его расписание никогда не было слишком насыщенным, чтобы уделять время общению со своим Отцом. У него никогда не было так много планов, что он в спешке убегал от присутствия Отца. В молитве наш Спаситель черпал духовную силу.
Библейский исследователь Тори сокрушается о занятости нынешнего христианства, которое порой столь бессильно. Он говорит: «Мы слишком заняты, чтобы молиться, и поэтому мы слишком заняты, чтобы иметь силу Божью. У нас много дел, но делаем мы мало. Много служения, но мало обращенных, много структур, но мало результата».
Елена Уайт говорит о том же. Многие даже во время посвящения не получают благословений истинного общения с Богом. С тяжестью своего бремени они возвращаются к своим делам.
Ясно одно, мы не можем противостоять злу своими собственными силами. Молитва – ответ на эту проблему. Через нее Господь укрепляет нас своей силой и присутствием. Через молитву Он касается сердец любимых нами людей. Облаченные в доспехи молитвы, мы, живущие в конце времен, можем противостоять злу. Невозможно жить праведной жизнью в конце времен с непостоянной молитвенной жизнью. Когда исчезает наша связь с Богом, исчезает и наша сила, данная Богом. Если мало молитв, мало и силы. Молитва – наше смиренное признание того, что мы не можем жить как христиане без Его силы. Это признание нашей неспособности справиться с искушениями сатаны в одиночку. Это возможно одолеть только с Богом. Наш Творец и Искупитель по молитве нашей дарует силу справиться с искушениями. Дьявол слабее молящегося, доверяющего своему небесному Отцу, Дитю Божьему.
Молясь Богу на коленях, мы переживаем чудеса. Мы увидим, как Божья рука творит чудеса. Подобно Иисусу, поднявшись с колен после молитвы, мы будем обновленными и наполненными силой. Каждый может почувствовать, как Бог через наши молитвы изменяет жизнь других людей вокруг нас.
Хотели бы вы пережить духовное возрождение в своей жизни? Желаете ли вы обновления духовного опыта? Устали ли вы от духовного самодовольства? Жаждете ли вы духовного возрождения в своей церкви?
Наш Господь обещал ответить на искреннюю нужду своих детей. Он отвечает на наше стремление к Нему. Он дал нам обетование. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих.
Иисус повторяет это обетование. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Евангелие от Луки, глава 11, стих 13.
Четыре принципа молитвы, изменяющих жизнь. Если вы сделали четыре следующих основных принципа постоянной частью своей жизни, то увидите обильные Божьи благословения. Бог изольет Святой Дух, который коснется сердца. Ваша духовная жизнь возродится. И Бог использует вас в качестве катализатора для возрождения в вашем доме, школе, на работе, в вашей общине.
Ежедневно уделяйте особое время, чтобы побыть наедине с Богом.
Сделайте его своим главным приоритетом. Возможно, следующая модель из четырех составляющих поможет вам сохранять концентрацию во время этого посвящения. Она также может быть полезной, чтобы ваши мысли не отвлекались во время молитвы.
Преклонение, исповедь, благодарность, прошение.
Преклонение. Начните свою молитву с преклонения и восхваления. Хвалите Бога за то, кем Он является, и за то, что Он значит для вас. Псалмопевец говорит, что Бог живет среди словословий своих детей. 21 Псалом, 4 стих. Еще один псалом гласит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». 49 псалом, 23 стих. Хвала поднимает наши взоры от того, кем мы являемся, до того, кем является Он. Она концентрирует наше внимание на Его величии, а не на нашей слабости, на Его мудрости, а не на нашем незнании, на Его силе, а не нашей немощи.
Исповедь. Просите Бога смирить ваше сердце и открыть, что в вашей жизни не находится в гармонии с Его волей. Открыто исповедуйтесь в отношении, привычках и делах, за которые Он осуждает вас. Исповедь открывает путь для Духа Святого, чтобы Его сила могла действовать в нашей жизни. Священное Писание повествует, что ученики начали подобное глубокое исследование своей души незадолго до Пятидесятницы. В те дни глубокого самоисследования, чувствуя духовную жажду, они взывали к Господу о святом помазании, прося о благословении не только для себя, ведь на них было возложено дело спасения душ. Дух Святой излился на этих учеников, смиривших свои сердца в покаянии и исповеди.
Благодарность. Подумайте о конкретных вещах, которые недавно сделал Бог для вас, и поблагодарите Его. Апостол Павел велит нам: «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи с 18 по 20.
Перечислите, за что вы можете благодарить Бога. Не принимайте Божие благословение как должное. Благодарите Его за то, что Он сделал для вас. Вы можете не быть одаренным певцом, но позвольте Ему вложить песнь благодарности в ваше сердце во время молитвы и пойте благодарность тому, кто так добр к вам.
Прошение. Бог очень рад, когда мы приходим к своему Небесному Отцу с просьбами, подобно малым детям. Иисус заверяет нас: «Просите, и дано будет вам». Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Иаков убеждает нас просить: «С верою, немало не сомневаясь». Послание Иакова, 1 глава, 6 стих. Павел был уверен, что «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих.
Мы преклоняемся перед троном Господним с полной уверенностью, что сможем получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к Евреям, глава 4, стих 16. Доверьте Ему желание своего сердца. Просите Его сделать так, чтобы Его желания стали вашими желаниями.
Чем больше времени мы проводим с Богом, тем больше времени мы хотим проводить в Его присутствии. Жизнь христианина нацелена на то, чтобы познавать Бога. Чем больше мы познаем Его, тем больше мы Его любим. Эта модель молитвы поможет нам узнать Его еще лучше.
Читайте Библию. Второй принцип молитвенной жизни – чтение Священного Писания.
Читайте Библию с молитвой, позволяя Духу Святому коснуться вашего разума.
Позвольте Слову Божьему стать предметом вашей молитвы. Если молитва – это дыхание возрождения, изучение Библии – его сердце. Молитва и изучение Библии – это два взаимосвязанных явления. Чем больше вы изучаете Слово, тем больше вы хотите молиться. Вот несколько практических советов.
А. Берите за один раз один псалом. Прочтите несколько стихов. Спросите, что Бог говорит вам в этих стихах. Поговорите с Ним в молитве о том, что Дух Святой внушает вам. Молясь о псалмах, записанных в Псалтыре, вы услышите глас Божий, говорящий с вашим сердцем так же, как Он говорил с псалмопевцем.
Б. Вы также можете сосредоточить ваше чтение на последних сценах из жизни Христа. Библия содержит 6 глав, посвященных смерти Христа. Псалом 21. Книга пророка Исаии, глава 53. Евангелие от Матфея, глава 27. Евангелие от Марка, глава 15. Евангелие от Луки, глава 23. И Евангелие от Иоанна, глава 19. Прочтите по одной главе за раз. Прочтите несколько стихов. Представьте себе страдания Христа. Позвольте Духу Святому показать вам эту невероятную жертву. Вы почувствуете, как ваше сердце страдает из-за ваших грехов, приведших Его на крест. Вы почувствуете, как Его любовь согревает вас, Его благодать притягивает к Нему, а осознание Его жертвы, принесенной ради вас, переполняет вашу душу благодарностью Богу за Его неизреченную любовь.
Изучите с молитвой великие отрывки из Библии. Это значительно изменит вашу молитвенную жизнь. Позвольте Богу говорить с вами через Его Слово. Молитесь вместе с псалмопевцем. «По слову Твоему оживи меня». 118-й псалом, 154-й стих.
Если мы последуем следующему совету Божьего вестника последнего времени, мы увидим удивительный результат. Возьмите Библию и на коленях молите Бога просветить ваш разум. Если мы будем ежедневно, с радостью и молитвой изучать Библию, то ежедневно будем видеть прекрасные истины в новом, чистом и ярком свете.
Молитесь вслух. Мы подошли к третьему принципу молитвенной жизни. Научитесь молиться вслух.
Тайная молитва не обязательно должна быть тихой. Часто во время ежедневных дел можно отправлять молчаливые просьбы. В специальное время посвящения молитва вслух помогает сохранять концентрацию на Боге. Иисус молился вслух.
Ученики были так потрясены, когда увидели, что Спаситель молится вслух, что попросили Его научить их молиться так же. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. В Гефсимании Иисус решился выполнить волю Отца любой ценой. Евангелие от Матфея описывает, что Иисус пал на лицо свое, трижды произнеся «Не как я хочу, но как ты». Очевидно, что Иисус молился вслух. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 36 по 44.
В послании к евреям говорится, что Иисус с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Послание к евреям, глава 5, стих 7.
И вновь Елен Уайт велит нам учиться молиться вслух там, где только Бог может вас услышать. Нет нужды бояться, что сатана каким-то образом слушает наши молитвы, знает, о чем мы молимся, и готовит стратегию, чтобы обмануть нас. У нас есть заверение, что при звуках ревностной молитвы трепещет все воинство сатаны. И Бог отвечает на наши просьбы, посылая легионы ангелов, заставляя воинство сатаны отступить.
Следуйте примеру Иисуса, молясь вслух. Сначала это может быть немного сложно, но со временем Дух Святой приведет вас к богатому опыту.
Молитесь вместе. Это подводит нас к четвертому принципу торжествующей молитвы и духовного возрождения.
Организуйте небольшую молитвенную группу из 3 или 5 человек и договоритесь встречаться хотя бы раз в неделю, чтобы молиться.
Новозаветная Церковь объединилась в молитве о силе Духа Святого. Книга Деяний апостолов, 1 глава, 14 стих, 4 глава, 31 стих. Иисус учил своих учеников молиться вместе. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 19-20.
Комментируя этот отрывок, Елена Уайт пишет: «Обетование было сделано на условии объединения молитв Божьих людей, и в ответ на эти молитвы можно ожидать большую силу, чем та, которая дается в ответ на одиночную молитву. Данная сила напрямую зависит от единства членов церкви и их любви к Богу и друг другу. Это удивительное заявление ободряет народ Божий. Есть особая, необычная сила в совместной молитве. Когда мы оставляем личные планы, объединяемся в молитве и открываем свои сердца Богу, Его ответ превосходит все наши ожидания».
История Возрождения богата опытами молящихся людей. Это история о том, как Церковь, объединившись, взывает к Богу. Церковь возрождается, когда ее члены создают многочисленные молитвенные группы и открывают свои сердца Богу.
Почему бы не создать молитвенную группу у вас дома? Почему бы не пригласить нескольких друзей присоединиться к вам в поисках Бога и более глубокого духовного опыта? Почему бы вместе с несколькими друзьями не помолиться о родных, друзьях и соседях, которые еще не знают Иисуса и Его вести?
Молящиеся, отец или мать, могут сильно изменить жизнь своих детей. Молящиеся муж и жена могут принести удивительные перемены в свой брак. Молящиеся члены церкви могут свершить возрождение в своей общине. Молитвенные группы изменяют общество. Молящиеся могут изменить атмосферу в школе. Наследие таких мужей веры и молитвы, как Моисей, Иосиф и Даниил, показывает, что молящиеся люди могут изменить ход истории.
Хотите ли вы посеять семена возрождения? Наполните свою жизнь молитвой. Защищайте свою семью молитвой. Ходатайствуйте за свой регион, молитесь за своих супругов, коллег, друзей, соседей. Вознесите свои просьбы к Богу, который их слышит. Ищите того, кто всегда преклоняет ухо свое, чтобы слушать просьбы своих детей. Откройте свое сердце Спасителю, который заинтересован в том, чтобы отвечать на ваши молитвы.
Делая это, вы откроете самую важную возможность для возрождения в вашей жизни и в Божьей Церкви последнего времени.
Мои шаги на пути к возрождению. Возрождение является признаком обновления духовной жизни, ускорения силы разума и сердца, воскрешения от духовной смерти. Возрождение происходит не тогда, когда мы просто читаем о нем, но когда мы применяем на практике библейские элементы возрождения. Новозаветная Церковь поддерживала общение с Иисусом через молитву, изучение Библии и свидетельство.
Это первая из тем о практическом применении духовных принципов, которые мы будем обсуждать в каждой главе. Применяя эти принципы в своей жизни, вы найдете ключ к личному духовному возрождению. ваш опыт с Иисусом станет более глубоким и личным.
Каждый раздел по практическим вопросам в конце главы посвящен теме главы, которую вы только что прочли. Ниже приведены рекомендации по духовным упражнениям для следующей недели. Вы можете использовать их в качестве плана вашей молитвенной жизни.
В первой главе мы представили модель молитвы, преклоняя колени перед Богом.
Первое. Выберите 3 конкретных вещи, за которые поблагодарите Его. Несколько минут посвятите простому преклонению и восхвалению Его.
Второе. Подумайте о чем-то конкретном в вашей жизни, что не находится в гармонии с Его волей, и исповедуйтесь в этом перед Ним.
Третье. Выберите 3 вещи, за которые вы благодарны Ему. А. Относительно каких-то личных качеств в вашей жизни. Б. Относительно вашей семьи. В. Относительно вашей общины.
Прямо сейчас расскажите Богу о величайшей нужде в вашей жизни и примите обетование, записанное в послании к Филиппийцам, 4 главе, 19 стихе. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом».